Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов плана прекращения боевых действий в Украине, который обсуждался на переговорах украинской и американской делегации в Майами. Издатель издания «Важные истории» журналист Роман Анин лишен российского гражданства. Совет Безопасности ООН обсудил захват Соединенными Штатами венесуэльских нефтеналивных танкеров. Также сегодня.
Ничего не знаю. Видимо, их прокуратуру интересуют какие-то детали по какому-то конкретному делу, но не знаю по какому. На все воля Божья. Я ничего не исключаю.
Задержан бывший глава службы безопасности Грузии Григол Лилуашвили. Но начну с нового чрезвычайного происшествия в центре Москвы, случившегося минувшей ночью. Как сообщает Следственный комитет России, в результате взрыва на улице Елецкой погибли 3 человека, в том числе 2 полицейских, офицеров дорожно-патрульной службы. По предварительным данным следствия, преступник привел в действие взрывное устройство, когда полицейские приблизились к нему под предлогом проверки документов. При взрыве он тоже погиб. По сообщению близкого к силовым структурам телеграм-канала 112, нападавший бросил внутрь автомобиля, где сидели сотрудники полиции, пакет с неустановленным устройством. Один из свидетелей сообщил телеграм-каналу «Шот», что видел подозрительного человека рядом с полицейским автомобилем.
Машина стояла гаишная, ДПСная машина стояла, «Шкода». Припарковал машину, пошел домой. Домой зашел, дверь закрыл, хлопок. Ну, парня какой-то видел, я не знаю, кто он такой. Сходил там по машинам, что он там лазил, откуда я знаю. Ну, маски был, я не знаю, в капюшоне.
Также, по данным телеграм-канала 112, преступник, возможно, стал жертвой мошенников, которые под предлогом взлома аккаунта на госуслугах убедили его приехать в Москву из Ивановской области и заложить взрывчатку в полицейский автомобиль. Взрыв произошел в 300 метрах от того места, где в понедельник тоже в результате взрыва, заложенной в автомобиль мины, погиб сотрудник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Царваров. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для журналистов сегодня обнародовал все 20 пунктов плана прекращения боевых действий в Украине, который обсуждался на переговорах в Майами в последние недели. План, в частности, предусматривает ограничение численности ВСУ 800 тысячами человек, предоставление Украине гарантий безопасности, сходных с 5-й статьей Североатлантического договора, законодательное закрепление России отказа от нападения на Украину, сохранение безъядерного статуса Украины, обязательство Украины быстро провести выборы, совместное управление Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. Зеленский отметил, что Украина против такого решения и согласна на совместное управление ЗАЭС Украины и Соединенными Штатами без России. Главные разногласия сохраняются по территориальному вопросу. Украина настаивает на замораживании нынешней линии фронта, Россия на полном выводе украинских войск из Донбасса. Предложение США создать там экономическую зону, как сказал Зеленский, может быть одобрено только на референдуме, главное условие проведения которого – прекращение боевых действий. В мирном плане, представленном Зеленским, ничего не говорится о членстве Украины в НАТО. Вы слушаете «Время свободы». Основатель и бывший главный редактор издания «Важные истории», ныне его издатель, Роман Анин, лишен приобретенного российского гражданства. Анин родился в 1986 году в Молдове. Это тогда была входившая в состав СССР Молдавская ССР. Российское гражданство он получил в 20-летнем возрасте, в 2006 году. В марте нынешнего года Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Романа Анина к 8 годам и 6 месяцам колонии по делу о распространении так называемых фейков про российскую армию. Издание «Важные истории» регулярно публикует материалы, рассказывающие о военных преступлениях, совершаемых в Украине российскими военными. Оно выпустило подробное расследование о расстрелах жителей города Буча в Киевской области в марте 2022 года, в котором приводятся данные участвовавших в этих расстрелах российских солдат и офицеров, а один из фигурантов открыто признался в убийстве мирного жителя Бучи. Вот как Роман Анин отреагировал на лишение его российского гражданства.
Я бы, знаете, давно перестал искать логику в действиях этой машины. потому что она только сохраняет признаки государства и какого-то бюрократического аппарата, а на самом деле это, я давно об этом говорил, это такая банда, которая терроризирует не только Украину, но и другие страны мира. Ну и этот маховик насилия, который этой бандой запущен внутри и по периметру, он уже живет какой-то своей жизнью. Есть там специальные отделы, специальные подразделения, которые специализируются на врагах, самого разного рода врагах, журналистов врагах, НКО и так далее. Но им нужно чем-то заниматься, они же не могут просто сидеть, ходить на работу, ничего не делать. Ну вот какие у них есть опции. Кого-то объявить иностранным агентом, кого-то объявить там нежелательной организацией, кого-то лишить гражданства. Логики, почему тот или иной человек, там нет никакой. Просто этот маховик насилия живет уже своей жизнью. Что такое Российская Федерация сегодня? Российская Федерация — это страна, которой правит военный преступник. Это страна, которая четвертый год ведет совершенно варварскую агрессию в Украине. Бомбят детские больницы, бомбят убежища, где прячутся дети, расстреливают пленные, массовые случаи изнасилования. Более 90% украинских пленных возвращаются из тюрем с пытками, жестокими пытками. Мы делали расследование вместе с Forbidden Stories и Washington Post и другими изданиями про судьбу украинской журналистки Рощины, которую просто вернули в пакетики родителям домой без внутренних органов. Да? Это про Украину. Свою собственную страну Российская Федерация превратила просто в концлагерь. Политических оппонентов травят им оружием, пытки, задержанным мужа отрезают. Ну и СВОшники, вернувшись с фронта, массово насилуют детей и убивают женщин. Заживо закапывают, да что только не делают. И вот это государство говорит мне, что мы не хотим, чтобы ты был нашим гражданином. Но я в этом смысле тот редкий случай, когда государство согласен. Я говорю, спасибо, я действительно не хочу вот с этим иметь ничего общего. Нас связывал этот паспорт, который я получил в 20 лет, когда моя семья переехала в Россию из Молдовы. Но теперь уже не связывает. Понятно, что связывает много другого, на самом деле более важного. Там остаются мои замечательные коллеги, которые там продолжают работу, несмотря на все репрессии и цензуру. Там остается много других людей, с которыми мне посчастливилось работать. И в целом я в России встречал, конечно же, немало смелых людей, преданных там ценностям и готовых эти ценности отстаивать. Но уж чего там говорить в новогазете, что человек был убит за это. Но паспорт в этом смысле — это просто бумажка. И еще раз повторю, это уже не государство, а просто банда военных преступников. И поэтому то, что они лишили меня паспорта, спасибо огромное. Я не мог от этого отказаться сам из-за судимости, но они сделали эту работу за меня.
Это был журналист, издатель важных историй Роман Анин. Вы слушаете «Время свободы». В Грузии задержан бывший глава службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили. Он возглавлял ведомство почти 6 лет до апреля 2025 года и считался одним из самых влиятельных силовиков Грузии. Лилуашвили входил в ближайшее окружение основателя правящей сейчас в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили. Из Тбилиси передает Звиат Мчедлишвили.
Григола Лилуашвили задержали утром в здании Генеральной прокуратуры. В фойе здания экс-глава службы госбезопасности Грузии заявил журналистам, что его вызывают на допрос впервые.
Ничего не знаю. Видимо, их прокуратуру интересуют какие-то детали по какому-то конкретному делу, но не знаю по какому. На все воля Божья. Я ничего не исключаю.
Лилуашвили обвиняют в участии в крупных коррупционных схемах. Всего речь идет о 4 эпизодах. Это получение взяток в особо крупном размере от 2 бизнесменов, грузинского и турецкого, взамен на лоббирование их интересов. Получение взятки от бывшего директора агентства по управлению детскими садами при мэрии Тбилиси, тоже взамен на покрывательство, а также покровительство мошенническим колл-центрам, которые работали в стране в период с 2021 по 2023 годы. Прокуратура утверждает, что часть доходов от этих колл-центров якобы тратилась на содержание неких оппозиционных СМИ. По словам генпрокурора Грузии, Лилуашвили может грозить тюремный срок от 11 до 15 лет.
По этому уголовному делу проведены сотни следственных мероприятий, в том числе допрошены свидетели, чьи показания подтверждают факты совершения преступлений Григолом Лилуашвили и другими лицами. Изъяты разного рода доказательства преступлений, в том числе видео и аудиоматериалы.
По данным прокуратуры, в результате махинации Лилуашвили и его сообщники получили миллионы долларов. При этом пока неизвестно, сколько всего человек фигурирует в деле. В прокуратуре сообщили, что в отношении ряда лиц также возбуждены уголовные дела. Добавлю, что еще в середине октября служба госбезопасности провела обыски в домах Лилуашвили, а также бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Тогда у них изъяли более 7 миллионов долларов США, сотни ювелирных украшений, дорогие часы и предметы роскоши, в том числе золотые слитки. Позже Ираклю Гарибашвили было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов. Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. На время судебного разбирательства он был освобожден под залог. Пока не ясно, связаны ли дела Гарибашвили и Лилуашвили друг с другом. В оппозиции уголовное преследование бывших чиновников связывают с так называемыми внутриклановыми разборками и борьбой за финансовые потоки. Григов Лилуашвили считался одним из самых влиятельных силовиков в Грузии, входил в ближайшее окружение основателя правящей партии миллиардера Бедзины Иванишвили. В некоторых СМИ его даже называли правой рукой олигарха. Он возглавлял службу госбезопасности с октября 2019 года и покинул должность в апреле этого года по собственному желанию. По крайней мере, так тогда объявили в правящей партии. Впрочем, позже в партии подтвердили наличие неких разногласий с Лилуашвили, но в детали не вдавались. В биографии Лилуашвили есть еще одна интересная деталь. В течение 2024 года западные страны ввели санкции против ряда грузинских высокопоставленных силовиков, а также прокуроров и судей за жестокие разгоны антиправительственных демонстраций и преследование оппонентов. А вот Лилуашвили санкции избежал. Более того, летом 2024 года он даже ездил в США на фоне сильно ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Тбилиси. С какой миссией он там побывал и с кем встречался, неизвестно до сих пор.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Мчедлишвили. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 декабря. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Совет Безопасности ООН обсудил рост напряженности в отношениях Соединенных Штатов и Венесуэлы. С сентября США наносят удары в Карибском море и в восточной части Тихого океана по катерам, предположительно производящим произведенные в Венесуэле наркотики. В результате этих ударов уже погибли более 100 человек. В Карибское море направлена американская военная эскадра во главе с авианосцем Джеральд Форд. За последние дни американские военные захватили два венесуэльских нефтеналивных танкера, которые, как утверждают американская администрация, в обход санкций перевозили венесуэльскую и иранскую нефть. Все последние дни приходили сообщения, что корабли береговой охраны США преследуют еще один венесуэльский танкер. Представитель Венесуэлы в Совете Безопасности ООН Самуэль Манкада обвинил США в нарушении международного права.
Угроза исходит не от Венесуэлы, а от нынешнего правительства США. Мы столкнулись с масштабным нарушением всей международно-правовой базы. Это чудовищное преступление, попирающее все нормы цивилизации.
Это был представитель Венесуэлы в Совете Безопасности ООН Самуэль Манкада. Действия США против Венесуэлы подвергли резкой критике постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия. Накануне заседания Совбеза официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лин Цзянь, которого цитирует агентство Синьхуа, заявил, что Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. Он добавил, что Венесуэла имеет право самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, и Китай считает, что международное сообщество понимает и поддерживает позицию Венесуэлы по защите своих законных прав и интересов. А вот что сказал российский представитель в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии. Очевидная ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле – неразовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтс в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают Николаса Мадуро в качестве законного президента Венесуэлы, а считают его преступником, скрывающимся от правосудия. Вашингтон обвиняет режим Мадуро в прямой связи с наркокартелями, виновными в гибели от употребления наркотиков сотен тысяч американцев. А контрабанда нефти, по мнению Вашингтона, помогает спонсировать этот режим. Вот что на заседании Совета Безопасности ООН заявил Майкл Уолтс.
Реальность заключается в том, что подсанкционные нефтяные танкеры являются основным источником дохода для Мадуро и его незаконного режима. Эти танкеры также финансируют наркотеррористическую группировку «Картель де лос Солис». Мадуро несет ответственность за контрабанду нефти с помощью этих ресурсов и использование полученных от этого доходов как в Соединенных Штатах, так и в Европе.
Это был постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Майкл Уолтс. Фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Вы слушаете «Время свободы». Отвлечемся от большой политики. Сегодня, 24 декабря, у западных христиан рождественский сочельник. Правда, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уверяет, что в Европе, к примеру, из-за тяжелого экономического положения приходится очень сильно экономить на праздничной иллюминации. И я, честно говоря, глядя на залитые повсюду рождественскими огнями города, задаюсь вопросом, что бы происходило, если бы на праздничном освещении не экономили. Рождество, впрочем, празднуют не только в больших городах, но и в маленьких деревнях, и в поселках. И вообще, лучше всего Рождество справляют в провинции. Так считает побывавший перед праздником в американской деревне корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Но это архивная запись 2014 года.
Америка празднует Рождество 25 декабря, но зажигает рождественские огни сразу после Дня Благодарения, то есть уже в конце ноября. Едешь по темной лесной дороге, и вдруг справа цветным пятном возникает дом, на котором гирлянды лампочек, и за окном украшенная рождественская елка. А вон слева другой дом, где елку побольше поставили еще и во дворе. Рядом подсвеченные ясли с младенцем, фигуры Марии, Иосифа, волхвы, овцы, верблюды. Подъезжаешь к деревне и словно видишь перед собой цветную рождественскую открытку. Праздник как бы пробуждает от комы даже самых ленивых, которых тут, надо признать, немного. В моей деревне Каринф есть домишко, который давно пора подправить, подкрасить или хотя бы разобрать заваленный всякой рухлядью двор. Да, видно, руки не доходят. Но вот в ожидании Рождества жильцы, поеживаясь от холода, бродят возле своей хибары с елочными украшениями и фигурками святых. Майкл, ну как ты, работу нашел? Я инвалид, ты же знаешь. У меня поврежден позвоночник, так что не работаю. Как мы сводим концы с концами? Мне платят пособие по инвалидности. Семья получает талоны на питание, фудстемпы. Нам оплачивают аренду вот этого дома. В молодости его жена Пэм, как и Майкл, тоже служила в армии, поэтому им щедро помогает еще и Ассоциация ветеранов, которая вместо Санта-Клауса в рождественскую ночь приносит в гладиолу под елку подарки для всех членов семьи Фигерс. А тут пятеро детей. Майкл любит рассказывать, что его родня со стороны отца ведет свою родословную не только от испанского дворянства, но и напрямую от кастильских королей. И на Рождество здесь ставят на стол испанский рис и курицу по-испански с горстью неизвестных нам пряностей. А рождественские песни возле елки поют не только по-английски, но и по-испански.
Это «Feliz Navidad», «Feliz Navidad». Feliz Navidad, te quiero cuando es feliz final.
А как выходит из положения те семьи, где никто в армии не служил и которым не помогает Ассоциация ветеранов? Где не до подарков, а надо просто свести концы с концами? На это есть отдел социального обеспечения, специальный продуктовый банк в каждом регионе и различные благотворительные организации. В деревне Каринф имеется еще и продуктовая кладовка, где бесплатно раздают продукты всем малоимущим, не спрашивая ни документов, ни справок. Содержат кладовку в складчину все деревенские церкви – методисты, пресвитериане, веслианцы, католики, баптисты и адвентисты седьмого дня. Рассказывает пастор одной из церквей Джон Олдридж.
We do the same kind of thing with children of prisoners.
Таким же образом мы помогаем детям, родители которых находятся в тюрьме. Чаще всего это отцы. Мы не хотим, чтобы на Рождество эти семьи остались без подарков. И не только дети прихожан, но и просто из нашего района. Одежда, продукты, просто подарки.
Either with clothing or food or gifts.
Среди курьеров его церкви состою и я сам. Отвозил подарки детям, отцы которых в тюрьме. Побывал в деревнях Уорренсбург и Харрисбург. И хотя при этом не было на мне пышной бороды Санта-Клауса, чувствовал я себя этаким Дедом Морозом. Благо и фамилия у меня вполне подходящая. А в электронных письмах российским внукам я так и подписываюсь – Дед Морозов. Пастор Джон рассказал мне, что перед Рождеством на адрес продуктовой кладовки вдруг начинают приходить необычно большие для небогатой деревни чеки на 500 и даже на 1000 долларов. Причем чеки анонимные, так что и не ясно, какой щедрый благотворитель это послал. Ну а что касается людей среднего достатка, то на праздник они отовариваются на свои кровные. Зашел я к своим соседям Тому и Роуз. Они ожидали приезда трех внуков, и целая комната до потолка была заставлена разнокалиберными коробками с подарками. «Вы что, ребята, 10 000 за подарки выложили?» – пошутил я. «Нет, только 5 000», – серьезно ответила Роуз. «Работает она санитаркой, муж плотник». «Роуз, так неужели вы с Томом действительно потратили 5 000 на подарки? Ведь и внуков-то у вас всего трое. Что же вы им накупили?»
«They all bought, had winter coats, they had boots, they had vests».
«Мы купили им всем зимние пальто, теплые ботинки, теплые жилеты, свитера, много другой одежды. Потом игрушки, компьютерные игры, шапки, шарфы, зимние перчатки. Словом, все для зимы. Джейсу купили салазки. Джонни любит книги, ему набрали книг. Стиви обожает видеоигры, ему накупили игры. Да, мы не миллионеры, но я много работала сверхурочно за двойную оплату. Деньги были. Имел работу и Том, так что мы вложили в это дело каждый по 2 500. Я думаю, ребята, вы не бабка с деткой, а просто чудовище. Вы же забалуете и испортите своих внуков. Они живут в бедном районе. У матери не всегда есть работа. А дети любят Рождество. Каждый ребенок хочет праздника. И мы обязаны им этот праздник устроить. Потом, когда внуки вырастут, они будут с благодарностью вспоминать и нас, и этот замечательный праздник. Да, конечно, каждый год нам по 5 000 не потянуть. Поэтому мы делаем такие большие подарки только раз в 3 года. Недавно знакомый фермер Энди Боуи привез мне дрова. На разгрузке нам помогала Шарлин, крепкая девчушка 14 лет, которая не отставала от нас, мужиков. Как выяснилось, это дочь его соседа. Шарлин, почему ты работаешь на этого дядьку? Потому что мне нужны деньги, чтобы купить себе 4-колесник. Это мой рождественский подарок самой себе. Нет, я не охотник и не рыбак. Зачем мне 4-колесник? Потому что у нас в деревне дети ездят на них друг к другу в гости. Да, верно, по основным дорогам на 4-колеснике ездить запрещено. Но мы не выезжаем на большие шоссе, где можно встретить машину или нарваться на полицейского. Мы гоняем по маленьким дорогам. Сколько будет стоить такой подарок самой себе? Я буду искать за 1000, подержанный. А как твоя семья и одноклассники отмечают Рождество? How you celebrate Christmas?
I'm Jewish, so we don't celebrate it at my family, but I'll go to like friends' houses.
Я еврейка, поэтому у нас дома Рождество не отмечают. Но я буду праздновать с одноклассниками. Обычно мы собираемся у моей подруги Эмили. Украшаем елку, покупаем друг другу подарки. У Эмили мы и ночуем. И ночью, как положено, приходит Санта-Клаус и раскладывает подарки под елкой. А мы утром просыпаемся, и начинается визг, шум, гам. Мы раскрываем подарки. До этого, вечером 24 декабря, в местных церквях проходит предпраздничная служба, а днем 25-го в семьях рождественский обед. Его меню обычно разнообразием не отличается. Здоровенные ломти вареной говядины или индейки, непременный овощной салат, винегрет, вареная картошка или рис, на десерт тыквенный или яблочный пирог. Иногда на столе может стоять бутылка красного сухого, которую взрослые едва одолевают. Зато в охотку пьют эгнок, слабенький яичный коктейль. Но для моей соседки Роуз выпивка – особая статья.
Last year I made lasagna cheesecake for dessert with salad.
В прошлом году я приготовила лазанью, салат и чизкейк, творожный торт. Что пьем? Кока-колу, эгнок, вино и пиво? Нет, Том, как ты знаешь, давным-давно завязал, и я больше не пью. Ни при внуках, ни без них. В рот не беру. Почему? Потому что во хмелю я ужасно. Когда выпью, муж из дома уходит. Так что я завязала.
No, I don't drink alcohol. My husband lets me out and run the streets, and I could get in trouble.
Для меня, как выходца из России, есть в американском Рождестве и один грустный момент. Новый год здесь не отмечают, и в конце декабря, сняв украшения с елок, деревья начинают выбрасывать на улицу. Жалко елок. Зато весь предыдущий месяц праздник всегда с тобой.
Предрождественский репортаж корреспондента «Радио Свободы» Владимира Морозова. Напомню, это архивная запись 2014 года. Праздник Рождества сегодня отмечают и многие украинцы. Часто, увы, без тепла и света из-за постоянных российских ударов по энергетике Украины. На днях на развалинах одной из разрушенных Россией украинских ТЭЦ состоялся концерт. Оркестр исполнил «Щедрик» — всемирно известную украинскую народную мелодию, обработанную композитором Николаем Леонтовичем, которая стала символом украинской культуры и Рождества и во всем мире известна, правда, под названием «Carol of the Bells». «Щедриком» я сегодня и закончу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».